до свободы. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы» – ежедневная программа радиостанции «Свобода». На субботу, 14 апреля, запланирован очередной марш несогласных. Это принципиальное мероприятие для российских властей. Атаковать несогласных начинают задолго до проведения самой акции. На странице газет вываливают кучи оплаченных материалов, дискредитирующих организаторов этих маршей. А мэрии городов, где проводятся эти акции, всеми силами стараются обездвижить участников маршей, ограничить их небольшими площадками и, желательно, подальше от самого центра. Все это делается под тем смешным предлогом, что демонстранты мешают движению автомобилистов, в то время как во время акций согласных организации типа «Наши» с удовольствием и на много часов перекрывают самые популярные городские магистрали. Согласным с той же радостью предоставляют площадки, в которых отказывают несогласным, как это произошло с Пушкинской площадью в Москве. 14 апреля ее отдадут молодой гвардии, хотя другая Россия, которая проводит марш несогласных, со своей заявкой была первой. Сегодня мы задаем вопрос нашим слушателям, почему власть так боится оппозиции, ведь она вроде бы очень маленькая и не очень популярная. По крайней мере, я регулярно читаю об этом именно в тех газетных материалах, которые затаскивают в редакции из пиар-агентств. Давайте им поверим. Давайте поверим, что вот эти марши несогласных широким массам непонятны, а лидеры другой России давно растеряли былую популярность. Тогда почему такое неадекватное противодействие? Зачем эти отряды ОМОНа, в десятки раз превосходящие число демонстрантов, почему так пестуют и так науськивают на несогласных вот эти лояльные власти молодежной организации «Наша молодая гвардия, Россия молодая», причем уже публично науськивают, как это сделал недавно Глеб Павловский в интервью газете «Московский комсомолец». Послушайте цитату.
Павловский. «Я выступал перед нашими в их тренировочном лагере перед акцией, но упрекал за то, что они протестуют против врагов Путина вдали от мест, где те маршируют. С моей точки зрения, нашим пора бы заявлять о себе в лицо тем, кто выступает за превращение России в полуколонию, в гигантское Косово. Там, где лимоновцы рискуют выползти на улицу, навстречу им должны идти наши». Корреспондент. «И будет побоище, вы этого хотите?» Павловский. «Не побоище, а небольшая драка. Пускай подерутся. Если бы после Беловежских соглашений мы вышли на улицу, может быть, все пошло по-другому». Корреспондент. «А если случится серьезное кровопролитие?» Павловский. «На то есть милиция, чтобы следить, как бы молодежь не перешла к членовредительству. Ну, вообще-то говоря, у нас что, игрушечная Россия, которую не страшно проиграть? Россия — это что, понарошку? Виртуальная игра? Сегодня как взрослые, так и молодежные организации, наши, молодая гвардия, местные, должны быть готовы к тому, чтобы выступить непосредственно против маршистов и той молодежи, которая зомбирована тоталитарно-политическими сектами, вроде пресловутой НБП Лимонова».
Сегодня мы пытаемся разобраться со всем этим с профессиональными журналистами, которые пишут про все эти акции, и профессиональными бойцами оппозиции. Я представляю гостей. Это обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Романов. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, только я не обозреватель еще.
А, ну корреспондент, хорошо, корреспондент. Вырастите очень скоро, я думаю. Лидер «Московского молодежного яблока» Иван Большаков. Здравствуйте, Иван. И лимоновец Рамиль Садыхов. Здравствуйте, Рамиль. Мы договорились не дразнить гусей, не говорить, что он член партии НБП. Будем говорить лимоновец, раз им так приятно. Не будет лимоновец. Во второй части программы к нам по телефону присоединится корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. В эти минуты он на пресс-конференции «Другой России», вот как раз по поводу предстоящего марша. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свободы». И я начну с более подробного представления, потому что оно того стоит, одного из гостей. Еще раз здравствуйте, Рамиль Садыхов. И история замечательная у этого человека, необычная, я не знаю, 17 мгновений весны, с чем это можно сравнить. Человек был заслан в ряды вот этой одной из молодежных организаций. Он вообще-то лимоновец, как я уже сказала, ну, да, и подчеркнула. Да. И чего это вас заслали-то, с какой стати, вы расскажите сами.
Ну, началось это с того момента, когда произошло нападение 13 апреля 2006 года у Таганского суда. Была попытка избить нашего товарища Эдуарда Вениаминовича Лимонова, вот, и она была успешно отражена. И в связи с этим было решено, чтобы впредь пресекать данные мероприятия, было отправить человека, вот, который бы оповещал во всем этом и поподробнее узнал о тех событиях, как планировалось проведение этого нападения.
Буду сразу уточнять. Заслать в ряды молодежных организаций вот этих лояльных властей, которые обычно готовят контракции против акций.
Да, и поскольку я человек был довольно-таки незасвеченный, я нигде особо не задерживался, фотографий моих в интернете не было, было решено отправить меня. Вот, ну как бы никто не ожидал, что так все повернется, что настолько глубоко как бы зайдет мое внедрение.
Крут.
Вот, что как бы я стану одним из работников России молодой, что как бы меня назначат идеологом и одним из создателей боевого крыла, которое создавалось на базе России молодой. И что вот этот информационный бум, который просто сотряс Россию, да, он... Никто не ожидал этого на тот момент, но, тем не менее, я как бы начал работать.
Информационный бум по поводу чего?
По поводу того, что на базе всех молодежных прокремлевских движений создаются боевые отряды. Я начал работу, вначале я работал как обычный активист, это продолжалось вплоть до сентября 2006 года, в сентябре меня уже сделали сотником. Это сотник — это человек, который руководит сотней человек, которого в подчинении. Я стал на фиксированный оклад.
Вы выросли.
Ну да.
Мне... Как Михаил Романов, был корреспондентом, а будет обозреватель. Так.
Вот, впоследствии уже, как бы, к моему мнению, начал прислушиваться лидер России молодой Максим Мищенко, и я основная моя функция, помимо вывода людей на акции, это было анонсирование идеологической подоплеки другой России, то есть их идеологии, их действий, их акций. В основном все это было направлено на действия НБП.
Против действия НБП.
Да, против действия НБП. Впоследствии уже как бы, я встречался с некоторыми людьми из представительства администрации президента, был на встречах с замглавой администрации президента Сурковым, с Никитой Ивановым, его заместителем, где оговаривались такие вещи, как дальнейшая борьба с оппозицией, на которой Сурков открыто благословил боевое подразделение «Ультрас», что он заявил, что я одобряю эти действия, но я об этом никому не говорю. В дальнейшем уже начались после Нового года, то есть это уже в начале 2007 года, различного рода выезды в Подмосковье и в другие города России, где проводились усиленные тренировки по подготовке этих бойцов. В основном, ну, как бы лекционный курс назывался «Война в толпе», а самих людей обучали управлять толпой с помощью различных пиротехнических шумовых средств, плюс различного рода построений и цепей, которые обеспечивают, допустим, с помощью этих цепей можно прорывать колонны ОМОНа, сдерживать толпу и направлять ее в нужное русло.
И мы сейчас вот с доказательной базой того, о чем мы говорим, о чем вы говорите, вернемся после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Итак, я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете «Час прессы». Мы обсуждаем предстоящие акции согласных и несогласных, то есть главные акции несогласных, которые будут пытаться пригасить всякого рода согласные. И у вас в гостях обозреватель московского комсомольца Михаил Романов.
Опять лидер... обозреватель.
Да что ж такое? Потому что у меня так написано, а вы хотели. Я не вычеркнула обозревателя, вычеркиваю. Вписываю корреспондент.
Конечно.
Корреспондент московского комсомольца Михаил Романов, лидер московского молодежного яблока Иван Большаков и лимоновец Рамиль Садыхов, с которым мы сейчас продолжаем разговор. Итак, Рамиль, воспользовавшись тем, что вы свой среди чужих, оказались своим среди чужих, вы не только там действовали и чего-то там принимали участие в мероприятиях и в собраниях, в обсуждениях, вы даже... ухитрялись сделать магнитофонные записи того, что происходило.
Да.
И в том числе записи разговоров вот этих вот молодогвардейцев, вернее, не молодогвардейцев, а расмоловцев, они там все по-разному называются, эти румоловцы, расмоловцы, с Владиславом Сурковым.
Да.
Я должна сказать, что вам очень повезло, потому что, видимо, им просто в голову не приходило, что кто-то записывает, потому что на официальных встречах Владислава Суркова, например, с журналистами, собравшимися на съезд «Другой России», на слет журналистов, который проводил «Другая Россия», «Единая Россия», конечно, «Единая Россия», очень достаточно в жесткой форме журналистов попросили выключить диктофоны, собрали эти диктофоны, я была всему этому свидетелем, собрали диктофоны и запретили фиксировать выступление Владислава Суркова своим журналистам.
Просто это могу прокомментировать еще тем, меня не обыскали по одной простой причине. За примерно полмесяца до встречи с Сурком у меня Мищенко мне устроил встречу с неким человеком, как он мне представил, что он давно занимается борьбой с НБП, вот, и как бы мне стоит с ним связаться. И в тот день, 7 декабря 2006 года, на этой встрече, по всей видимости, как я понял, он руководил безопасностью. Суркова. И поэтому меня пропустили, как бы, очень мягко, посмотрев, нет ли у меня ничего в карманах.
Посмотрели. Ну, в общем, одним словом, вам удалось.
Да.
Я должна сказать, что мы голос Владислава Суркова с этих записей мы не будем сейчас вам предлагать, потому что просто не важное качество записи. К тому же вы можете спокойно на сайте Грани.ру, уважаемые слушатели, и на сайте журнала The New Times, это бывшее «Новое время», прочитать. Там есть расшифровка этих записей, вот, которые сделал Рамиль. Но удалось очень хорошо у него запись открытого, собственно говоря, открытого для своих собрания, встречи, руководство вот этой организации «Россия молодая» с десятниками, сотниками, тысячниками. И, в принципе, ничего секретного и тайного в этом не было. И я предлагаю послушать вам вот коротко слова лидера вот этой самой «России молодой» Максима Мищенко. Пожалуйста.
Мы собираемся выезжать группами где-то человек по 50 в Подмосковье для того, чтобы обрести навыки поведения во время массовых выступлений, массовых акций, потому что в ближайшее время понятно, что ситуация будет нагнетаться в стране, и организация наша примет активное участие в тех событиях, которые будут реализовываться, будет попытка осуществляться того сценария, который был осуществлен на Украине, в Грузии, то есть проамериканские технологии будут внедрять здесь свою идеологию и будут пытаться вывести народ для того, чтобы получить подконтрольное себе правительство. Естественно, наша задача, как молодежного движения патриотов, не дать этому сценарию развиться и не допустить того, что произошло на Украине.
Вот Максим Мищенко сформулировал задачу перед своей гвардией. И теперь наш разговор уже становится общим. Я вообще должна справедливости ради сказать, что я выслушала час этого собрания, часовую запись собрания. Там ничего такого страшного, катастрофического нет. Там люди сидят, обсуждают спортивные мероприятия, какие-то соревнования по бейсболу, по-моему, даже, по американской
пинбол.
Игре. Ну, в общем, что-то очень нерусское.
Да. Но это все еще обусловлено.
КВН там тоже очень активно обсуждался. И даже кто-то потом встал из участников собрания и говорит: ребят, ну что же мы все КВН, а политика-то когда же? Что же мы политикой не займемся? Там такого особо политического, вот было только выступление Мищенко, а также я запомнила, что у них было схватило негативное отношение к организации ДПНИ. То есть они все-таки одним из своих противников считают не только Лимонова, но и ДПНИ также.
Ну, прокомментировать вообще вот это положение по поводу ДПНИ, которое они заявляли, я могу сказать, что это они как бы сказали к слову. Основной у них...
Да, вот что основной? Сейчас будем обсуждать все вместе.
Основной уже. Как бы враг для них, это является национал-большевистская партия. Mm-hmm. Лимонов лично и люди, которые как бы верны ему. Для этого, для как бы очернения его репутации, очернения партии, они делают все, что угодно. Мищенко, допустим, неоднократно мне заявлял, что мы должны анонсировать вообще происходящее в России, в особенности происходящее события, связанные с национал-большевиками. То есть, чем более ложную информацию мы выдадим, тем более люди в нее будут верить.
Угу.
То есть, как бы те заявления, которые делает «Россия молодая» относительно, ну, как бы, национал-большевиков, это заявление достаточно ложное, они не имеют по себе никакой основы, это просто выдумка политтехнологов России молодой, ничего больше.
Понятно. И вы, пожалуйста, уважаемые гости, Иван Большаков, пожалуйста, ваше слово, чего они хотят, чего они добиваются,
я
почему они так боятся.
Я хотел прокомментировать тоже, о чем говорил там Мищенко на этом собрании. Uh-huh, uh-huh. Тут совершенно открыто признается, что власть создает все эти молодежные организации не столько для того, чтобы высказывать разные точки зрения на политику, происходящую в стране, открыто это с целью противодействия оппозиции. Это по одним параметрам это действительно противодействие оппозиции, а второй параметр, по которому создается движение, для того, чтобы демонстрировать массовую лояльность власти. И в этом смысле действительно большинство молодых людей, они, по моему мнению, не хотят открыто заявлять о своей лояльности к власти, потому что они либо аполитичны совсем, и им это неинтересно, и они не занимаются политикой, либо, в принципе, они не настолько поддерживают эту власть, действительно. И на все возможные эти мероприятия прокремлевские движения загоняют своих вот этих молодых людей, которые участвуют в этих акциях, помахать флагом под предлогами различных массовых мероприятий, типа концертов, которые, кстати, вот пройдут в этот же 14 числа, в эту же субботу, молодая гвардия проводит мероприятия, или за какими-то там материальными благами. Это может быть либо билеты в кино, либо интернет бесплатный, там оплата мобильного телефона, всевозможные увеселительные мероприятия. Вот под этим предлогом они сгоняют людей, а на всех этих собраниях уже происходит какая-то идеологическая обработка всех этих молодых людей, которые не понимают, вот что их собрали на какой-то концерт, а им тут про политику рассказывают, им тут объясняют, что оппозиция там что-то такая вся, американцами проплачена там и так далее. И в этом смысле это показательно. Власть действительно... Они чувствуют свою стабильность, особенно в преддверии 2007-2008 уже года выборов президента, и поэтому они формируют все эти молодежные движения и штурмовые бригады для того, чтобы открыто выходить и противодействовать оппозиции, для того, чтобы физически ее устрашать. И мы с этим тоже уже столкнулись, когда на выборах Московской области буквально несколько месяцев назад активисты наши, проводившие агитацию...
Вашего молодежного яблока.
Молодежного яблока, и я в том числе, проводившие агитацию в Московской области за партию, были подвергнуты нападению со стороны молодой гвардии или же помощников «Единой России», помощников руководителей администрации города Балашихи.
И, Михаил Романов, вы согласны с тем, что мотивация, главная мотивация людей, молодых людей, которые вступают в провластные организации, что совершенно не свойственно молодежи, молодежь, бунтарский нрав молодежи известен исторически, да, что не свойственно вступать в провластные организации, мотивация в основном вот такая сугубо меркантильная, что-то такое
вот
получить.
Вот и я о том же, я бы не стал на, в отличие от гостей, драматизировать так излишнюю ситуацию, демонизировать их. В большинстве своем 95% это обыкновенная российская молодежь. Не хорошая, не плохая, а обыкновенная.
Так.
Которая вот весна, любовь,
так,
там, не знаю, в кино им билеты
дают.
Ну,
представьте, им в кино, но для этого же нужно сходить и на лимоновое яйцо вылить.
А вы знаете, этим занимаются как раз-таки те люди, куда внедрился вот наш гость Садыхов. Этим занимается небольшая кучка людей, которые, да, которые делают это осознанно, которые делают это за деньги, которые тренируются и так далее. Да? А в большинстве своем это обыкновенные наши дети, наши российские.
Вот массу составляют эти обыкновенные дети. Да. И мотив, там мотив идет. Вот я помню вашу совсем недавно, двухдневную давности заметку. Вы рассказывали о том, что нашли телефон в интернете человека, который записывал за деньги в члены организации или в участники акции?
Нет, за участие в акции. Вот 14 числа в субботу будет марш несогласных, как вы уже говорили, да? И власти организуют контрмероприятия. То есть это будут два митинга молодой гвардии Единой России. Один будет митинг массовый на Воробьевых горах, второй будет непосредственно на Тверской улице, где, куда собираются выйти другороссы. Вот, и туда людей в общей сложности должно быть 15 тысяч человек, по задумке, да, и поскольку молодая гвардия Единой России не сможет собрать, объективно не сможет собрать столько народу, ну, нет у нас таких идейных людей, ну, нету. Естественно, за это им платят деньги. 200 рублей, как нам удалось выяснить, за махание флагом. Два часа своей жизни отдать нужно.
За это, за 200 рублей, да.
Ну,
пожалуйста, Рамиль.
Могу прокомментировать следующее, что на самом деле там деньги замешаны очень большие.
Ну, в общем, 200 рублей на одного, а если помножить?
Правительство Москвы, наверное, ну и сам Кремль выделил огромные средства, поскольку, скорее всего, кроме того, что будут оплачиваться просто деньги на человека, будут еще дивиденды гораздо больше за то, что людей собирают. Плюс наверняка будут во время вообще марша несогласных, будут со стороны прокремлевских движений приняты некоторые провокации. Мне недавно поступила информация, что На базе России молодой, тем не менее, хоть и группировка «Ультрас» была свернута, но тем не менее люди остались. И мне поступила информация, что они до сих пор уже на протяжении многих недель, каждые выходные продолжают выезжать в Подмосковье, где проводят усиленные тренировки по рукопашному бою и вот по курсу войны в толпе. Угу. То есть из этого можно как бы сделать вывод, что они готовятся сделать некую провокацию против другой России. И, следовательно, эти люди будут получать гораздо больше, не 200 рублей, не 500,
пока
не
эти провокации вот ограничиваются закидыванием куриными окорочками. Вот, например,
да,
на
но деньги вложены большие, и в этом тоже это часть вопросов наших слушателей.
А я бы не стал драматизировать так ситуацию. Почему мы, россияне, должны отличаться от украинцев, где официально известно, что на Майдане от 15 до 20 гривен платят людям? Это совершенно известно. Там даже студенты умудряются на два фронта поработать.
Нет, нет, это не мы констатируем факт, мы не драматизируем, что платятся большие деньги. Очень много усилий прикладывает мэрия для того, чтобы этого не допустить. Очень много ОМОНа, это тоже зарплата, это вообще-то выходные дни, потом, наверное, платят в два раза больше.
Причем ОМОН из других регионов.
Да, ОМОН из других регионов. Огромное средство затрачивает власть на то, чтобы нейтрализовать акции маленькой кучки. В этом и есть наш вопрос слушателям. И вот они начинают это все нам отвечать, слушатели. Почему? Да, пожалуйста, Иван.
Вот тут вопрос в том, что вот любой политолог, даже студент, который учится на политологическом факультете, может сказать, что намного правильнее было бы эти марши разрешать.
Конечно,
они бы никто,
да, конечно,
они бы не было такого большого резонанса и так далее. Но тем не менее, это они боятся вот даже маленькой кучки людей,
ага,
ну, по сравнению с прокремлевскими движениями, ага, где по 20 там, тысяч людей за деньги выводят, они боятся 2-3-4 тысяч людей, действительно идейных, которые
откуда,
с ним
а
не
думаешь,
согласны.
Откуда такой страх у Кремля?
Так вот, может, сейчас
почему,
с этим...
Почему?
Я хотел бы это объяснить.
Нет, давайте так, давайте мы во второй части, вы все скажете, откуда страх, а мы послушаем, что люди уже написали по этому поводу. Для власти марш антифашистов и несогласных всеми действиями и лозунгами создают угрозу сложившемуся порядку, и потому должны попасть в сферу компетенции ФСБ о защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, пишет наш слушатель Добрый. Ирина Волкова пишет. Власть, конечно, боится, что все больше населения выйдет, наконец, из состояния авиабетиноза. Ну, это, я не знаю, может быть, написали неправильно витаминоз какой-то. Хотя, на первый взгляд, кажется, что это долгий процесс, уж если Лимонова боятся. Это нонсенс. На марш пойдем, что в основном пожилых, разумеется, за американские денежки. Кто бы сомневался. Ну, это иронизирует наши слушательницы. Правят чекисты, которые извлекли урок из поздней советской эпохи. При Брежневе диссидентское движение ограничивалось несколькими сотнями евреев. Теперь власть работает на опережение. Неподписанный слушатель. Начну с того, что согласных в новой России попросту нет. Тезис о том, что Россия без Путина и Зурабова потеряет стабильность, чушь собачья. Общество вновь ждет перемен, и от предстоящих всенародных выборов зависит будущее, ставшей изгоем России, пишет Петренко. Я в ужасе от того, что слышу. Теперь уже твердо убеждена, что самая главная экстремистская организация в России – это Кремль. В лице Павловского и Суркова такого цинизма и наглости от власти я за свои 72 года не слышала, пишет Алла Павловна из Москвы. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей, а в час дня с христианской точки зрения будет посвящена юмору. В средние века существовало даже выражение «пасхальный смех», полагалось шутить и смеяться. Конфликт юмора и веры обсуждают священник Михаил Ардов и Яков Кротов.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обеспокоены действиями властей в отношении партии «Союз правых сил» в преддверии выборов в Законодательное собрание Красноярского края 15 апреля. Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против СПС. Задержаны руководители двух районных избирательных штабов. В нескольких штабах проведены обыски. В московской хельсинской группе считают подобные действия противозаконными. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался знаменитый американский писатель Курт Вонегут. По словам его жены, несколько недель назад он получил тяжелое сотрясение мозга. В Бишкеке сторонники радикальной оппозиции продолжают бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В среду на площадь перед зданием парламента в киргизской столице вышли тысячи человек. В Багдаде на мосту через реку Тигр при взрыве погибли по меньшей мере 6 человек. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник, находившийся за рулем грузовика. Ответственность за взрывы в Алжире взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. В среду жертвами терактов в алжирской столице стали по меньшей мере 23 человека. МИД России подверг резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Российские власти дали разрешение на полномасштабный ввоз растительных продуктов из Молдавии. На юге Афганистана при подрыве фугаса на дороге погибли двое канадских военнослужащих, еще двое получили ранения. Срок службы военных США в Ираке и Афганистане продлен с 12 до 15 месяцев, объявил министр обороны США Роберт Гейтс. В Боснии более 300 человек лишены гражданства. Власти это не комментируют. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель, корреспондент московского комсомольца Михаил Романов, лидер московского молодежного яблока Иван Большаков и лимоновец Рамиль Садыхов. И в этой части программы к нам присоединится Борис Райтшустер, корреспондент немецкого журнала «Фокус». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему власть так боится оппозиции, вроде бы очень маленькой и не очень популярной. Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы. Он единый бесплатный для всей страны. 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве. 9614-3 в Санкт-Петербурге 740-49-40. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, очень коротко, ваше впечатление от пресс-конференции «Другой России» сегодняшней?
Впечатление все как всегда ожидается, то есть всякими способами стараются им мешать. Очень насмотреть на это, очень противно, как мешают оппозиции и как боятся.
И они рассказывали, как им мешают, да, как я понимаю. Да, все да, все да, понятно. Да. Борис, прежде чем задать вам вопрос, я процитирую вам письмо, которое пришло в газету «Московский комсомолец» от одной из читательниц в ответ на статью Михаила Романова, который у нас сидит в студии. Он ей ответил. Я его ответ цитировать не буду, а хочу, чтобы вы сначала ей теперь ответили. Вот она пишет. «Интересность чужих слов увидеть в кавычках акцию, в которых сам же и участвовал». Она участвовала, это девушка, которая пишет в «Московский комсомолец», в акции движения «Наши», которая называлась «Связной президента». Предлагалось президенту отправить смски с какими-то там предложениями, идеями, замечаниями. Пишет она, фразочки подобраны, только смысла как-то маловато, многие факты исковерканы, а выражение «нашисты», наверное, должно наводить на определенные ассоциации. Статья глупая и немного обидна для людей, которые искренне верят, что пытаются помочь стране хотя бы таким образом. Совершенно понятно из этого письма делает корреспондент отдела политики МК Михаил Романов вывод, что она участвовала в этой акции, это участник обидевшийся, он ей отвечает. Но, Борис, я бы хотела, чтобы вот вы ответили человеку, который участвовал в этой акции. Почему вы? Потому что вы тоже видели эту акцию «Связной президента». Пожалуйста, ваше впечатление.
Ну, это грустно, мне жалко этой девушке, потому что, я думаю, она искренне верит, что она помогает стране, искренне это в нее внушают, а на самом деле она помогает просто одной маленькой группировке. Это очень грустно, и я думаю, это самое страшное. Когда я переводил эти листовки, которые были на этой акции «Связной президента», они, по-моему, вообще они не передаются. Я показал их двум своим учителям, историкам. Они историки, они не предвзяты. Они, мне даже страшно сказать, что они говорили. Они сказали, это 30-е годы в Германии и определенная организация, что это на это очень похоже. Абсолютно не предвзятые историки немецкие. И это очень, очень тревожно, это очень, очень страшно, что такие способы используются, и что вот людям это так внушают, и что там говорится, родина в опасности, это все как 41-й год. Это определенное зомбирование даже, на мой взгляд.
У вас были разговоры, Борис, с этими людьми по поводу конкретных персонажей? Лимонова, Каспарова, там, Касьянова. Они верят, что это, да, люди, которые вредители?
Я встречаюсь с молодой активисткой, она мне говорит, вот мой дед умер в борьбе с фашизмом. Так. Я все свое свободное время трачу на борьбу с фашизмом. Я не должен допускать фашистов до власти. Я говорю, кого? Касьянов, Каспаров, Хакамада. Я говорю, почему? Она говорит, они хотят, и Лимонов, они хотят убивать всех, кому старше 60 лет. Я говорю, что вы, откуда вы это берете? Она говорит, они это открыто говорят, они хотят убивать всех людей, которые старше 60 лет. Молодая девушка, хорошая, в МГУ учится, и такое внушает. Она действительно уверена, она должна бороться с фашистами, и что она этим обязана своему деду, который умер, но мне стало не по себе, честно говоря.
Вот знаете, Борис, вы все-таки вносите просто... новый момент в наше обсуждение, потому что до того, как вы подключились, мы говорили о том, что в основном все-таки молодежь за какие-то там блага цивилизации, за деньги, но есть еще и момент вот такого искреннего участия в этих акциях и искреннее желание спасти страну от этого кошмара, от этой коричневой угрозы в лице Каспарова и Касьянова. Михаил, вот искренних людей вы встречали на этих акциях таких?
Конечно.
Конечно.
А так они все искренние. Они так же не за деньги вышли.
А, ну да. Это вы иронизируете сейчас. Все эти 5000.
Тут можно...
Ну, с корреспондентом «Фокуса»-то она точно не за деньги разговаривает. Вот эта конкретная девушка. Да,
тут
пожалуйста,
можно добавить,
Иван.
Просто что, я думаю, в каждом движении есть люди, да, которых можно на несколько категорий разделить. Там часть людей приходит действительно по идейным соображениям. А другая часть приходит потусоваться, потому что здесь интересно с друзьями пообщаться и так далее. А другая часть делает карьеру. Но если говорить об оппозиционных движениях, то на сегодняшний день большинство людей в оппозиционных движениях приходит по идейным соображениям. Потому что их мало. Их, вот действительно по объективным причинам это действительно понятно. Их мало, потому что идейных мало. Поэтому оппозиция не так многочисленна. А все эти прокремлевские движения, насчитывающие там сотни и десятки тысяч человек, большинство у них действительно выходят на эти митинги по соображениям там, карьерным, либо по финансовым. Вот тут показательный один пример. Человек из «Молодой гвардии», товарищ, который сегодня приглашали, он так и не смог приехать, Андрей Татаринов. Тот еще персонаж.
А куда это... его приглашали? Это к которому я не могла дозвониться.
Да, к которому вы не смогли
дозвониться.
Он сейчас является членом политического совета «Молодой гвардии Единой России». До этого... Вот молодой человек, ему, насколько я знаю, сейчас 18 лет. За полтора года он поменял 5 организаций. Изначально он был в НБП, потом он перешел в «Либертарный прорыв». Есть была такая молодежная организация, возглавлял которой господин Радов, который сейчас тоже в «Молодой гвардии». Они себя позиционировали как оппозиционная организация. В дальнейшем он перешел в... стал создавать собственное движение, которое называлось «Левый поворот». Такое левое правозащитное движение. В дальнейшем, буквально через месяц, он пришел в движение «Оборона». После того, как группа яблочников молодых из движения «Оборона» вышла, он покинул эту организацию и вступил в «Молодежное яблоко». Несколько месяцев он пробыл в «Молодежном яблоке», и что самое интересное, походив несколько раз на наши митинги, мы даже представляли ему слово выступать на этих митингах, и однажды он заявил, что он бы хотел, чтобы постоянно выступал на этих митингах, ему бы за это платили деньги. И вот сейчас он в «Молодой гвардии». И
а сейчас он обвиняет меня в том, что я взял $500 за этот заказной якобы материал. Вот, Ваня, где мои $500?
Да, не знаю. Я думаю, это нужно в «Молодую гвардию» идти как раз.
Так, подождите, перед тем, как дать слово Рамилю Садыкову, я прочитаю пейджер, который пришел уже по вашему поводу. Все, что сейчас говорит Садыков, это статья 150 УК РФ о мошенничестве и об экстремизме против государства. Касьяновцы будут стараться отрабатывать западные зеленые, чтобы быть полноправными мигрантами типа Березовского, а в России их ждет тюрьма. Вот что думает о вас Наталья. Вообще, что вам обиднее, что статья о мошенничестве или что вы касьяновец?
Ой, я даже не знаю. Мне просто интересно, куда делись эти американские деньги?
Да, американские деньги — это очень известная версия, на которой все эти акции...
Это вот вообще, да, вот как начали тему вообще фашизма, американских денег, оранжизма, это такое пугало, какое которым пугают народ, что вот говорят, если вы не выберете нас, Россия пропадет, заполонят оранжевые фашисты, все, начнется массовая резня, гражданская война и все в этом роде. И как бы люди, которые смотрят телевизор, они как бы не имея доступа, допустим, в широком плане к оппозиционной информации, они верят этому.
Вот сейчас, перед тем, как мы передадим уже целиком слово слушателям, я хотела бы, чтобы каждый гость коротко и по очереди ответил на наш вопрос, который мы задаем слушателям. Пусть сначала гости ответят. Почему власть так боится оппозиции, которая по представлению прессы, некоторых материалов в прессе, такая маленькая и не очень опасная, и оппозиция, которая не очень-то поддерживает большинство россиян? Пожалуйста, Рамиль Садыхов, Лимоновец, ваше мнение.
Я могу прокомментировать этот вопрос, дав ответ таким образом. Вообще, как вот сказали мои оппоненты, которые находятся сегодня в студии, вообще прохарактеризировать можно то, вот сказали, что в состав «Другой России» входят действительно идейные люди, которые приходят на акции идейно, которые на марш идут идейно, которые осознанно готовы вступиться за это государство, как бы вступиться за свободы, и независимо посадят их потом, или какие-нибудь будут силовые воздействия на них, или, может, даже убьют. Вот, эти люди идейные. С другой стороны, стоит Кремль со своими молодежными этими пропутинскими организациями проплаченными, которые просто не осознают, что они делают. Они являются такими голословными демагогами, они могут говорить, что это хорошо, а это плохо, и больше ничего. Поэтому я могу сказать, что...
Боятся, потому что их мало, но они за идею, поэтому они страшно.
Они за идею, и они чего-то могут достигнуть, потому что они говорят те вещи, которые не говорят остальные. И люди действительно прислушиваются, смотрят на то, как они живут сейчас, и сравнивают то, что говорят лидеры другой России. Они говорят, да, действительно, эти люди правы, они что-то могут изменить. И Кремль действительно, он испугался всего этого положения.
Иван Большаков, лидер Московского молодежного яблока. Ваше мнение, пожалуйста.
Ну, я тут, во-первых, соглашусь с предыдущим выступающим. Действительно, они боятся людей, которые действительно выходят за идею. Тут стоит, мне кажется, сказать то, что власть понимает, что когда они закручивают гайки, когда парламент уже давно не место для политических дискуссий, когда никакой политики в парламенте настоящей нет, когда все средства массовой информации находятся под колпаком у Кремля, когда избирательные комиссии и выборы контролируются, они понимают, что другого никакого для оппозиции, нет никакого другого выхода, кроме как уходить на улицу. И тут для них пример всех этих восточноевропейских стран и постсоветское пространство в СНГ о том, что все те оранжевые революции, которые были, они начинались всегда с небольших вот таких вот выступлений. Перед ними страх оранжевой революции. Поэтому они создают всевозможные эти штурмовые бригады для того, чтобы это не допустить, для того, чтобы оппозицию запугать. Вот. Но тут они совершенно не понимают, что вот самими этими методами они, наоборот, только подстегивают еще больше и больше протест.
Михаил Романов, корреспондент газеты «Московский комсомолец». Ваше мнение, почему власть так боится оппозиции? Так ей противодействует?
А я почему-то не уверен, что Кремль боится оранжевой революции. Я считаю, что все это идет очень уже на протяжении многих-многих десятилетий, да, власть просто хочет, чтобы ее безоговорочно любили. Почему, например, у нас в Дагестане, в Ингушетии приходит 99% людей, и все 99 как один голосуют за Единую Россию? И хотя бы, если хотя бы 10-20 человек не согласны, то с ними нужно бороться. А что еще делать-то?
Просто неприятно, что не любят. Есть какая-то кучка, которая не любит. Надо с этой кучкой покончить. Что это такое? Любовь должна быть тотальной, всеобщей.
Современная Россия — это прямой наследник тоталитарного Советского Союза. Можно взять вот того периода, который недолго происходил. Поэтому у них просто вот такие, это как бы у этой системы, такие понятия, что как бы вот они с нами не согласны, их надо подавить. Они нам не подчиняются. Почему бы их не задушить?
Борис Райт-Шустер, пожалуйста, журнал «Фокус». Ваше мнение, почему здесь, в России, власть так опасается оппозиции, такой маленькой?
Ну, очевидно, она очень слабая. Это как в спорте, кто не боится честной борьбы, кто...
Власть слабая, вы считаете?
Что?
Вы считаете власть слабая? Власть.
Да, власть слабая, так. Потому что как в спорте, кто уверен в своей силе, он не будет принимать допинг, да? Если я не уверен в своей силе, тогда я начну использовать всякие такие средства. Я думаю, это первое. Второе, она уже окружена пропагандой, она слышит собственную пропаганду, они по телевизору слышат только, как велик Путин, как его любит, и они уже сами понимают, что что-то они уже, что это пропаганда, и что они уже не знают, что на самом деле творится, и что на самом деле происходит, и поэтому им страшно, и они настолько оторваны уже, что они вообще уже не знают, что, что есть, и боятся открытой борьбы, очевидно, потому что плохие инструменты, и у них нету своей программы, у них нету программы для будущего, и все, чем они могут как бы мобилизировать людей, это, очевидно, уже фашистская опасность 41-й год. Это 60 лет прошли за время войны, и это у них единственное, как они еще могут мобилизировать людей, что вот фашизм, что это очень грустно на самом деле, это очень, это признак очень большой слабости. Если было бы не так грустно, было бы даже смешно и жалко.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». У вас в гостях корреспондент «Московского комсомольца» Михаил Романов, лидер «Московского молодежного яблока» Иван Большаков, Лимоновец Рамиль Садыхов и корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райт-Шустер. И вопрос вам, уважаемые слушатели, почему власть так боится оппозиции? Мы теперь принимаем звонки и пейджерные сообщения. Я буду читать. Эдуард из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, все уважаемые гости, уважаемые ведущие. Мне очень нравятся ваши передачи. И, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать о том, что просто власть знает реальную ситуацию в стране. Она знает реально их успехи, поражения, то, что реально происходит. И она понимает, что ничего хорошего за последнее время не было в стране и нет. И она знает о том, что все те слова, которые произносят на митингах, в своих выступлениях участники марша несогласных, это реально ситуация, которая есть. И они знают не из тех выступлений, которые они делают, там, выступая на пресс-конференциях по телевидению, а реально знают, и все это совпадает. И они понимают, что если это будет донесено до большинства населения страны, то очень большое количество людей пойдет за людьми, которые сейчас выходят на марш несогласных.
Спасибо, Эдуард. Да, по большой трибуны у них пока нет, конечно, у оппозиции, поэтому это не донесено до большинства населения страны. Андрей Заденцов вот как ставит вопрос. Наш народ занят своими делами, семьями, работой. На марш несогласных приходит мало народу. Если бы вышло 1050-100, власть бы испугалась не на шутку. Сейчас более 1000 на улице не выходят. Почему это происходит, я не знаю. Но если бы вышло 50-100 тысяч, я что-то не знаю, какие методы бы использовались против другой России.
Да, никакие. Значит, я вам могу рассказать.
Да,
я
Роман,
был в прошлом году в Греции, в Афинах, когда на улице вышло, извините, пожалуйста, 35 тысяч человек.
Так.
И что, и ничего.
И ничего. Ну, здесь,
это Греция все-таки это европейская страна, у них нет такой тоталитарной власти. В нашем же случае, я могу сказать, если бы вышло 100 тысяч, то власть бы перепугалась не на шутку, и мы получили события, те, какие были в 93-м году, когда банально просто расстреливали толпу.
То есть мы сейчас спрашиваем людей, почему они кучку боятся, но поставить вопрос, как они среагируют на 100 тысяч, я даже не знаю.
Я думаю, что у людей налаживается жизнь просто-напросто, достаток. На самом деле люди, вот как сказал правильно, написал слушатель, люди заняты своим делом, детьми, кредитами и так далее.
И не хотят ничего менять реально, они поэтому не идут на марш несогласных. Не хотят менять. Как можно выписать газету «Лимонка»? Не для эфира, спрашивает Александр Александрович Свердловской области, дает свой телефон. Это реально? А почему не для эфира? Скажите, можно это, не можно, нельзя?
Ну, на самом деле...
Да, она у вас подписка существует?
Подписки не существуют, поскольку газета запрещена. Вот, распространение ее запрещено, и всяческие люди, которые пытаются ее распространить, их сразу же, грубо говоря, задерживают сотрудники милиции, РУБОПа. Вот. В данный момент, как бы, поскольку действия партии приостановлены в связи с недавними событиями, и как бы саму газету очень приобрести сложно. Но если желают, пускай может как бы связаться с представителями.
Ну, даже если откуда из Свердловской области связаться, ну что он там, господи, один раз свяжется, а дальше что? Елена из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вам день.
Здравствуйте.
Мне очень, я долго ждала, поэтому разговор ушел далеко вперед.
Ничего, возвращайте нас.
С той минуты, которая потрясла мое воображение. А мое воображение потрясла та девушка, которая ответила немецкому журналисту, почему она на, в рядах, так сказать, нашистов, да? Она сказала, ведь они, если победят, сказали, что будут убивать всех старше 62 лет.
Ну, это уже...
Она в это поверила, да, что если победит оппозиция, она будет убивать.
Нет, она в это не... Если она в это поверила, то она душевно нездорова. Она студентка. Она студентка, сказал этот немецкий журналист. Вы можете себе представить студента, который верит даже ложью нельзя это назвать, в этот бред.
Елена, вы оставайтесь на связи. Борис, на вас она произвела адекватное впечатление, эта девушка, студентка. Борис,
как это не грустно, но мне казалось, она это по-своему верит. Ей 17 лет, ее с утра до вечера это говорят. Ее буквально, как наш фотограф, который это видел, он говорит, это как будто зомбирование, и это немножко похоже на секту Scientology. Может, вы знаете такую американскую
секту? Вот, Елена, секту, вот, пожалуйста, вот объяснение
люди.
Бориса.
Я так же, как и вы, я был в ужасе, я полностью вас понимаю, у меня такое же точно впечатление было. Но она на тот момент, она на меня не произвела впечатление, что это ложь, это еще хуже для... То есть это меня еще сильнее напугало. Это я, как и вы, именно это действительно, у меня от этого тоже шок.
Вот, так что, Елена, видите, она адекватна, но она зомбирована, как считает Борис Райтшустер.
Что их надо презирать, этих ребят, их надо еще очень жалеть, потому что...
Кроме того, что презирать, надо жалеть. Это я договариваю, потому что звука не было, выпадал звук.
Потому что их ведь ломают на всю их длинную жизнь, которая им предстоит.
Нет, их не ломают, я не соглашусь.
Ломают!
Их не ломают, а как только подует другой ветер...
В человеке это осядет, он привыкнет, во-первых, что-то получать за свои поступки.
Елена, подождите, вы не отключайтесь, мы по-прежнему с вами не переживаем разговор, но вот Михаил Романов просто поделится своим мнением, почему он не считает, что их ломают. Пожалуйста,
я
Михаил.
Я не считаю, что их ломают, у них очень хорошая психика, крепкая. Дело в том, что как только подует другой ветер, эти люди очень быстро перепадкуются, да, есть такое?
Перепадкуются.
Ну, это, грубо говоря, и нашим, и вашим запятак с пляшем. Больше никак не назовешь.
Может быть, здесь немного другое, то, что...
Может быть, они... Елена, я вот думаю, может, действительно, версия стоит в том, что они, наоборот, слишком гибкие, эти молодые люди, как вы думаете? Может быть, они не сломанные, а вот до того гибкие?
Нет, они не сейчас сломанные, их ломают. Потому что гибкие и в ту, и в другую сторону, это уже ненормальные люди.
Это уже сломанные,
люди.
Да. То есть,
они
да.
уже сломанные люди. Им же предстоит жить. Мы же говорим, что мы им, я пожилой человек, что мы отдаем им, так сказать, страну в будущем, да? В какие же руки попадет эта страна? Эти люди называют себя патриотами или считают себя патриотами? Скорее всего, называют. Я думаю, что они этого слова
да,
не
спасибо, говорят. Ваше мнение понятно. У Ивана Большаков, вот, да. «Молодежное яблоко», есть комментарий.
Елена правильно сказала о том, что они надеются, что в их руки отдадут страну. Ведь им для чего создали движение «Наши»? Собирают много людей, им говорят, что вы будущая элита нашей страны. Вот именно для этого вы пришли в это движение, и мы вам отдадим власть. Именно, может быть, поэтому они не хотят, чтобы оппозиция пришла к власти, потому что они надеются, что они станут этой элитой.
Да, Рамиль,
на самом деле, я могу вот что прокомментировать. Все лидеры движения и как бы, ну, основные люди в этих молодежных движениях, они прекрасно понимают, что эти движения – политические трупы. Они уже мертвы. После 2008 года их всех закроют за ненадобностью. Они
нет, это как партия «Единая Россия», которая создавалась конкретно под Владимира Путина.
Да, да.
И что ей дальше-то делать?
Их как бы их закроют. И они пытаются вот на вот этом поприще как-то вырваться, проскочить дальше, как-то...
Сделать
вот,
карьеру некую политическую.
Да, сделать карьеру, набрать мнение. Денег как можно больше.
Аду Юрьевну послушаем из Москвы. Здравствуйте, Ада Юрьевна.
Добрый день. Вот как раз в эту тему вот мне хочется вот... Вот эти вот наши и не наши, да, мне вот почему-то порой вот кажется, даже не мне, а, наверное, все уже это поняли, что это как такое двуликие у нас, одно и то же. Борьба за власть. Когда они придут, ну, пусть это мы за либералом будут, они скажут, народ, нам так же это быдло не нужно, так же мы ему уничтожим, ничего не сделают для России. Нет конкретных программ, что они обещают сделать в России, вот эти, и этих я не люблю, вот наших, но эти не наши, вы одно и то же. Вот символ объединения, Жириновский, он всегда примет, и ваши, и не наши, и потом он будет тут же с вами и с ними, и вы будете делать то же самое. Вот не отличается ваша политика, кроме нюансов, что сейчас Путин делает, и что придете, и до этого делали вы и ваши либералы. И писать тоже будете. Этот канал Киселева не пускал вот этих на свой канал, они сейчас их не пускают. А народ такая разменная монета, которая как будто его истребит, да его поменьше осталось, чтобы на социальные программы не тратиться.
Спасибо, Ада Юрьевна. Вот я вижу по выражению лица Михаила Романа, что ему близка ваша позиция. Потому что сейчас вы скажете, но я уточню сразу, Ада Юрьевна. Я вот люблю уточнять какие-то вещи, например, касающиеся канала НТВ. Да, был позорный период, как говорил сам Владимир Гусинский, в жизни канала НТВ 96-й год, когда заблокировали приход в эфир коммунистов. Но потом вспомните в этот канал НТВ все эти бесконечные «Глазы народа, свободы слова». Вся, абсолютно вся оппозиция в эфире НТВ была представлена. Давайте будем справедливыми.
Но ведь в итоге их закрыли.
Их в итоге поэтому и закрыли. Иначе бы их не закрыли.
Можно я,
Михаил, пожалуйста,
поясню, почему близко? Вот кроме пассажа вот Жириновского можно вычеркнуть, а в остальном я, в принципе, согласен. Дело в том, что... И «Единая Россия», вот меня как журналиста не любят, да, вычеркивают из списка аккредитационных, и «Нашисты» на меня пару раз в суд подавали, и «Росмол», ну, то есть вот в таком стиле, да?
А «Другая Россия» вас тоже не любит?
«Другая Россия», я был в поле у Михаила Касьянова, я объездил с ним не один город, я писал вот как «Акын», что вижу, то и пою, в результате я отлучен, и оттуда тоже, и поэтому чума на оба ваших дома, господа.
Нет, ну я с вами не соглашусь, во-первых, вот то, что говорил, ну, слушающая радио звонила, то, что, допустим, нет никаких социальных программ. Почему? У «Другой России» есть определенные социальные экономические программы.
Нет, только мы их обсуждать сейчас не будем, нет, я вас умоляю. Конечно, они есть, вы правы, конечно, есть, но у власти тоже есть какие-то там программы. Все сейчас расскажут программы, это будет ужас. Да, пожалуйста, Иван.
Я не программу хотел рассказать, я просто хотел донести такое подозрение до слушателей, что вопрос не в том, что там либерал или там не либералы. Дело в том, что с советских времен власть, по сути, не менялась. Были те же самые люди у власти. Просто поменялась конъюнктура, поменялось название нашего государства. Но люди остались те же самые. И то, что они так, собственно, к народу относятся, это понятно было. Да? Вопрос
это
в том, да, это наследство. Вопрос в том, что когда есть политическая конкуренция, то высказываются разные точки зрения. И вот люди действительно могут увидеть то, что им близко, они могут выбрать. И когда, если вас не устраивает, например, та партия, которая находится сейчас у власти, вы на следующих выборах можете проголосовать за другую. И когда будет меняться, Там партия, будет приходить новая элита постоянно, то ситуация будет по-другому, совершенно в стране развиваться.
Раиса Николаевна из Москвы пишет, что самая неприемлемая и страшная позиция для власти – это КПРФ. Только она выступает против частной собственности. Они хотят изменить Знамя Победы лишь потому, что это напоминает знамя КПРФ. Вот до чего дошли. Но, Раиса Николаевна, мы сейчас не будем в эту дискуссию углубляться. Мы с гостями обсуждали перед эфиром, что как раз против КПРФ почему-то таких акций нет, как против другой России, даже вот СПС сейчас в Красноярске. Но не будем сейчас в это в подробности в эти уходить. Мне кажется, нынешняя власть должна бояться, когда русскому мужику надоест вся эта жизнь, он возьмет дубину и начнет гонять и ваших, и наших, пишет Геннадий. Да, в моем сообщении, к сожалению, слово анабиоз превратился в какой-то авитаминоз. Вот слава богу, что Ирина Волкова уточнила, что же это было за слово. Мы даже в перерыве все гадали, и вот, наконец, анабиоз. Вопрос к представителю партии «Яблоко», где господин Лукин, почему он молчит, спрашивает Раиса. Ну, вспомнила Раиса времена, когда Лукин был в «Яблоко».
Да, господин Лукин сейчас приостановил членство в партии. Он занимается конкретной помощью тем, чем должен заниматься уполномоченный правам человека. Он помогает конкретным людям. У него там тысячи обращений в день идет.
Ваня, он вернется к вам?
Я надеюсь, что да.
Татьяна говорит, что пишет, что путинский режим всего боится, так как это было свойственно их предшественникам, ЧК и ГКГБ. Я вспоминаю один из первых, видимо, высказываний Путина, кто нас обидит, тот три дня не проживет. Борис, так, господа, передайте немецкому собеседнику, что Хакамадов, бытность министром, действительно желала вымирания всех пенсионеров, потому что они голосуют за красно-коричневый, это и мешает проведению реформ. Мы это уже в каком-то, это было давно, цитату эту переврали, все это уже установлено. Останавливалась неоднократно, и в том числе в нашем эфире. «Свобода» говорила о колоссальной начитанности Суркова, но гениальный сатирик Лет сказал, и дурак поймет гениальное произведение, но совершенно иначе. Сурков не понял из прочитанного, что побеждает истина, а не мелкое интриганство, пишет Михаил из Москвы. Если бы кремлевская власть не издевалась над народом, то никаких выступлений несогласных не было бы. Но власть панически боится того, что ей придется отвечать за политический и социальный геноцид российского народа. Это версия семьи Егора, что власть боится того, что все правда на этих митингах. Так я понимаю это сообщение? Это действительно так, все гости с этим сообщаются. Все гости с этим согласны.
В этом отношении мы сегодня согласны.
Да, вот в этом отношении все сегодня согласны. Хотя вот обсуждаемый марш несогласных, который будет через два дня. Обсуждали, вернее, уже, потому что программа заканчивается. Ее вела Елена Рыковцева. Час прессы на волнах Радио Свобода вы слушали. Продюсер нашей программы был Марк Штильман. А в час дня после выпуска новостей программа... То есть нет, в час дня я уже объявляла, а сейчас пройдет программа «Свобода в полдень», в которой будет очень важное и актуальное событие дня освещаться, как обычно, с 12 до часа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска.